Она вдруг обрадовалась, что сказом был большой Боллигер. То, что вторым помощником он выбрал Джеспера, никого не удивило. Подвижный и суетливый, парень даже без своих драгоценных револьверов мог надрать зад любому. Она знала, что он пойдет на все ради Каза. А вот по поводу большого Боллигера у нее поначалу возникли сомнения. Он работал вышибалой в клубе воронов и идеально подходил для того, чтобы выпроваживать пьяниц и дебоширов. Но когда дело доходило до настоящей потасовки, от его габаритов было мало проку. И все же, по крайней мере, он был достаточно высоким, чтобы заглянуть в глаза Элзингеру. Думать о втором помощнике Хейлса и Неже вовсе не хотелось. Омен заставлял ее нервничать. Он не внушал страх своими физическими данными, как Элзингер. Вообще-то он больше походил на безобидное пугало. Не то чтобы совсем тщедушный, но его скрытое под одеждой тело казалось сложенным под неправильным углом. Однако это ему не мешало. Ходили слухи, что как-то раз он проломил человеку череп голыми руками, а после вытер их о рубашку убитого и вернулся к выпивке. Эниаш попыталась унять беспокойство и прислушалась к беседе Каза и Хейлса. В это время их помощники обыскивали друг друга, проверяя, не пронес ли кто оружие. «Ишь, проказник!» — сказал Джеспер, достав крошечный нож из рукава Элзингера и откидывая его в сторону.
«Чисто!» —
объявил Большой Боллигер, закончив обыск Хейлса и приступая к Омену. Каз и Хейлс беседовали то о погоде, то о том, что с повышением цен за аренду в Купероме начали разбавлять алкоголь водой. В общем, о чем угодно, кроме истинной причины встречи. В теории они должны поболтать, извиниться, согласиться, что следует придерживаться границ Пятой Гавани и пойти куда-нибудь выпить. По крайней мере, на этом настаивал Пер Хаскель.
«Но что он знает о подобных переговорах?» — подумала Инеш, выискивая темные силуэты стражников, патрулирующих крышу.
Хаскель был главой отбросов, хотя в последние годы предпочитал отсиживаться в теплом кабинете, пить пиво, делать макеты кораблей и рассказывать о своих подвигах любому, кто станет слушать. Он наивно полагал, что споры за территорию можно разрешить тем же способом, что и раньше — короткой потасовкой и дружеским рукопожатием. Но шестое чувство Инеш подсказывало, что это не сработает. Ее отец сказал бы, что сегодня даже тени не станут лезть в чужие дела. Здесь произойдет что-то ужасное. Каз уперся ладонями в набалдашник трости в виде вороньей головы. Он выглядел совершенно спокойным. Его узкое лицо было скрыто полями шляпы. Большинство членов банды любили кричащие наряды и украшения, безвкусные жилеты, часы с фальшивыми драгоценными камнями, штаны с пестрыми узорами и рисунками. Каз был редким исключением, образцом сдержанности. Его темный жилет и брюки отличались простым кроем и строгим деловым стилем. Поначалу ей казалось, что это дело вкуса, но вскоре Инеш поняла, что так он насмехался над богатыми торговцами. Ему нравилось выглядеть, как они. «Я бизнесмен», — заявил он ей однажды. «Ни больше, ни меньше».
«Ты вор, Каз».
«Разве я сказал не то же самое?» Сейчас, в этой позе, он походил на священника, собравшегося проповедовать группе цирковых артистов.
«Очень юного священника», — подумала Инеш с вновь накатившим волнением.
Каз называл Хейлса стариком, которому давно пора на покой. Однако лейтенант Черных Пик не выглядел старым. Может, у него и были морщинки в уголках глаз, а кожа под бакенбардами обвисла, но он производил впечатление опытного и уверенного мужчины. На его фоне Каз смотрелся, 17-летним.
«Давайте на чистоту, мы всего лишь хотим получить свою долю», — сказал Хейс, постукивая по зеркальным пуговицам своего зеленого жилета. «Это несправедливо, что ты забираешь себе всех денежных туристов с прогулочных катеров, заплывающих в Пятую Гавань».
«Пятая Гавань наша, Хейлс. Право обобрать этих простофиль приехавших немного поразвлечься, принадлежит отбросам. Тот покачал головой.
«Ты молод, Брекер», — снисходительно улыбнулся он. «Тебе, видимо, невдомек, как здесь все устроено. Гавани принадлежат городу, и мы имеем на них столько же прав, сколько и все остальные. Всем нам нужно как-то зарабатывать на жизнь».
Строго говоря, он был прав. Но Пятая гавань считалась бесполезной и заброшенной до того, как за нее взялся Каз. Он углубил дно, построил причалы и набережную. Чтобы осуществить все это, пришлось заложить клуб воронов. Пер Хаскель был вне себя от ярости и назвал его дураком, но в конце концов сдался. Если верить Казу, точные слова старика были такими: «Поди и удавись». Старания парня, однако, оказались не напрасны. Меньше чем за год Пятая гавань окупила все затраты. Сейчас туда заходят торговые корабли, а также катера с туристами и солдатами, желающими поглазеть на достопримечательности и вкусить все удовольствия Кеттердама. Отбросы обрабатывали каждого из прибывших, заводя их и их кошельки в бордели, таверны и игорные дома, принадлежащие банде. Пятая гавань обогатила Хаскеля и укрепила положение отбросов среди банд Бочки, сделав их одними из главных игроков. Такого успеха не имел даже клуб воронов. Но с прибылью появилось и нежелательное внимание. Хейлс и Черные пики весь год доставляли отбросам неприятности, посягая на Пятую гавань и ощипывая простаков, которые не принадлежали им по праву.
«Пятая гавань наша», — повторил Каз. «Это не обсуждается. Кроме того, вы влезаете в наш трафик, идущий из доков, и перехватили партию юрды, которая должна была прибыть 2 дня назад».
«Не понимаю, о чем ты?»
«Я знаю, что у тебя это хорошо получается, но хватит косить под дурачка, Хейлс».
Тот выступил вперед. Джеспер и Большой Боллигер напряглись.
«Прекрати петушиться, мальчик. Мы оба знаем, что у твоего старика не хватит пороху на настоящие разборки».
Смех Каза был сухим, как шорох опавших листьев.
«Но с тобой разбираюсь я, и мы пришли сюда не шутки шутить. Хочешь войны, Хейлс? Я сделаю все, чтобы ты набил ею брюхо».
«А что, если тебя не станет, Брекер? Все знают, что ты позвоночник банды Хаскеля. Сломай его, и отбросы самоустранятся».
Джеспер фыркнул.
«Брюхо, позвоночник. А что дальше? Селезенка?»
«Захлопнись», — рыкнул Омен.
По правилам переговоров лишь лейтенанты имели право подавать голос. Джеспер прошептал извинения и искусно изобразил, как закрывает рот на замок.
«Кажется, ты мне угрожаешь, Хейлс», — сказал Каз. «Но я хочу убедиться в этом, прежде чем решу, что делать дальше».
«Ты настолько уверен в себе, Брекер?»
«В себе и ни в ком другом».
Хейлс расхохотался и пихнул Омена.
«Ты только послушай, что несет этот дерзкий маленький кусок дерьма! Брекер, ты не хозяин этих улиц. Такие детишки, как ты, просто блохи. Каждые пару лет появляются новые, они прыгают, кусают и раздражают всех ровно до того момента, пока большая собака не решит почесаться. Признаться, я устал от чесотки».
Мужчина сложил руки на груди. От него так и веяло самодовольством.
«А что, если я скажу тебе, что сейчас 2 городских стражника наводят на тебя и твоих мальчиков свои винтовки?»
Сердце и жухнуло вниз. Не это ли имел в виду Каз, когда сказал, что стражники под колпаком у Хейлса? Парень посмотрел на крышу.
«Нанял их, чтобы они сделали за тебя грязную работу.
Я бы сказал, что это не дешевое удовольствие для такой банды, как Черные Пики. Не уверен, что вашей казны на это хватит.
Инеш забралась на перила и полезла с безопасного балкона на крышу. Если они переживут эту ночь, она убьет Каза. Крышу биржи всегда патрулировали двое дозорных. Несколько крюги от отбросов и черных пик гарантировали, что они не будут вмешиваться в переговоры. Стандартная сделка. Но Хейлс намекал отнюдь не на это. Неужели ему действительно удалось подкупить стражников, чтобы те поиграли за него в снайперов? Если это так, шансы отбросов на спасение ничтожны. Как и у большинства зданий в Кеттердаме, у биржи была остроконечная крыша, которая не протекала во время сильного ливня, поэтому дозорные ходили по узкому проходу, огибавшему крышу. Оттуда был виден внутренний двор. Инеш решила пренебречь им. Идти по проходу было бы легче, но так девушку могли заметить. Вместо этого она начала взбираться наверх по скользким черепицам. Ее тело изогнулось под опасным углом. Она ползла, как паук, приглядывая за дозорными и прислушиваясь к разговору на площади. Может, Хейлс блефует? Или два стражника действительно скрываются за перилами и целятся в Каза, Джеспера и Большого Боллигера?
«Пришлось попотеть», — признался Хейлс. «Обороты у нас сейчас небольшие, а услуги городских стражников недешевы. Но они того стоят».
«То есть стоят меня?»
«Тебя».
«Я польщен».
«Отбросы не продержатся без тебя и недели».
«Я бы дал им месяц. Просто из щедрости».
Эта мысль давно крутилась в голове Инеш.
«Осталась бы я, если бы Кас умер. Или плюнула на свой долг. Рискнула бы пойти против Пера Хаскеля».
Если она не начнет двигаться быстрее, то вполне может узнать ответ.
«Самодовольный трущобный крысеныш!» — засмеялся Хейлс. «Поскорей бы стереть это выражение с твоего лица!»
«Так давай, вперед!» — ответил Кас.
Инеш рискнула посмотреть вниз. Его голос изменился. Исчезли все нотки веселья.
«Что мне сделать, Брекер? Приказать им прострелить тебе здоровую ногу?»
«Где же стражники?» — гадала Инеш, набирая скорость. Она бежала по крутой вершине фронтона. Здание биржи тянулось почти по всей длине квартала. Слишком большая территория, чтобы уследить за всем.
«Хватит трепаться, Хейлс. Пора стрелять».
«Кас!» — нервно начал Джеспер.
«Ну же, раз ты такой смелый, отдавай приказ».
Что за игру он вел? Может, Кас предвидел это? Или просто надеялся, что Инеш вовремя доберется до дозорных? Она снова поглядела вниз. Хейлс был весь в предвкушении. Он сделал глубокий вдох, надувая свою грудь. Девушка оступилась и чуть не скатилась с края крыши.
«Он сделает это! На моих глазах убьют Каза!»
«Огонь!»
— выкрикнул Хейлс. Воздух задрожал от звука выстрела. Большой Боллигер издал слабый стон и рухнул на землю.
«Черт!»
— Джеспер опустился рядом с другом и прижал руку к месту, куда попала пуля.
«Жалкий коротышка!» — заорал он на Хейлса. «Ты только что нарушил правила нейтральной территории! А что помешает мне сказать, что вы стреляли первыми?» — ответил тот. «Никто из вас не выйдет отсюда живым!»
Хейлс говорил высоким голосом. Он пытался сохранить хладнокровие, но Инеш расслышала нотки паники. Его слова затрепетали, будто крылья напуганной пташки. «Почему?» Минуту назад он выглядел уверенным, как никогда. Тут она заметила, что Каз так и не сдвинулся с места.
«Плохо выглядишь, Хейлс».
«Я в полном порядке!»
Ложь. Лицо бледное и встревоженное. Глазки беспокойно бегают из стороны в сторону, будто ищут что-то на крыше.
«Точно?» — — участливо спросил Каз.
«Все пошло не по плану, не так ли?»
«Каз!» — позвал Джеспер. «Боллигер истекает кровью!»
«Ну и ладно», — ответил тот.
«Каз, ему нужен врач!»
Парень мельком покосился на раненого. «Что ему действительно нужно, так это прекратить ныть и радоваться, что я не приказал Холсту прострелить ему череп».
Даже сверху Инеж увидела, как передернулся Хейлс.
«Так зовут дозорного, не правда ли?» — поинтересовался Каз. «Вильям Холст и Берт Вандаль, два стражника сегодняшней смены. Это их ты подкупил, опустошив казну Черных Пик».
Хейлс промолчал.
«Вильям Холст», — Каз говорил громко, чтобы его голос донесся до крыши, «питает ту же любовь к азартным играм, что и Джеспер. Так что твои деньги ему пригодятся. Но у Холста возникли проблемы покрупней. Назовем их внезапной необходимостью. Не буду вдаваться в подробности. Секреты не монеты. При передаче они теряют ценность. Просто поверь мне на слово, от такого даже у тебя волосы встали бы дыбом. Не так ли, Холст?»
В ответ раздался еще один выстрел. Пуля врезалась в брусчатку у ног Хейлса. Тот заблеял и в шоке отскочил назад. На сей раз и не удалось проследить, откуда стреляли. Пуля прилетела с западной стены здания. Если там скрывался Холст, то второй стражник, Берт Вандаль, должен быть на восточной стороне. Получилось ли у Каза и его обезвредить? Или он рассчитывал на Инеж? Девушка побежала по крыше.
«Да пристрели его, наконец, Холст!» — взвыл Хейлс в отчаянии. «Стреляй в голову!»
Каз фыркнул. «Ты и впрямь решил, что его секрет умрет со мной?» «Ну давай, Холст!» — крикнул он. «Прострели мне череп! Мои люди добегут до твоей жены и капитана, прежде чем я коснусь земли!»
Выстрела не последовало.
«Как?»
— лейтенант Черных Пик был в ярости.
«Как ты вообще узнал, кто будет в смене? Мне пришлось заплатить бешеную сумму, чтобы добраться до списка наряда. Ты не мог перебить мою взятку!»
«Скажем так, моя валюта ценнее».
«Деньги есть деньги!»
«Я торгую сведениями, Хейлс. Сведениями о том, чем занимаются люди, когда думают, что никто их не видит. Позор, весомее любых денег».
«Он нарочно рисуется, затягивает разговор, чтобы дать ей побольше времени», — поняла Инеж, прыгая по шиферу.
«Волнуешься за второго дозорного? Старого доброго Берта Вандаля?» — спросил Каз. «Может, прямо сейчас он гадает, что ему делать? Убить меня? Убить Холста? Или я смог добраться и до него, и он готовится пробить дырку в твоей груди?»
Парень наклонился, будто собирался поделиться с Хейлсом страшным секретом.
«Почему бы тебе не дать ему команду и выяснить это?»
Хейлс открыл и закрыл рот, словно выброшенная на берег рыба, а затем крикнул.
«Вандаль!»
Еще секунды, и стражник бы отозвался, но Инеж успела проскользнуть ему за спину и прижать нож к горлу. У нее едва хватило времени разглядеть его тень и съехать вниз по крыше.
«Святые угодники! Да чего же Каз обожает испытывать судьбу?»
«Тише!» —
прошептала она на ухо дозорному. Затем легонько кольнула его в бок, чтобы он почувствовал острие второго ножа, прижатого к почке.
«Прошу вас!» — застонал он. «Я
люблю, когда мужчины меня умоляют, но сейчас неподходящее время».
Девушка увидела, как грудь перепуганного Хейлса начала вздыматься и опускаться от участившегося дыхания.
«Вандаль!»
— повторил он. Его лицо исказилось, когда он повернулся к Казу.
«Ты всегда на шаг впереди, верно?» «Хейлс, я бы сказал, что с тобой
У меня хороший разбег».
Тот просто улыбнулся, напряженной, но довольной улыбкой. «Улыбкой победителя», — со страхом осознала Инеш.
«Гонка еще не окончена!»
Хейлс достал из-за пазухи жилета большой черный пистолет.
«Наконец-то!» — сказал Касс. «Какое открытие! Теперь Джеспер может перестать кудахтать над Боллигером, как наседка».